Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
В Коринфе не было формального разделения, верующие там по-прежнему были одной церковью. Но как только они назвались разными именами, я Павлов, я Кифин и так далее, Павел сразу очень резко упрекнул их в разделении.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessing Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В первом послании к Коринфянам Павел касается одной из самых серьезных и самых разрушительных проблем, которые могут существовать в церкви. Это проблема разделений. Даже в первом столетии в церквях в различных городах стали появляться секты, которые отождествляли себя с различными одаренными служителями и христианскими лидерами. На протяжении истории это происходило снова и снова. И в результате сегодня мы наблюдаем то плачевное состояние, которое существует среди сегодняшних верующих. Но уже в первом столетии Павел решительно противостоит этой проблеме. Мы видим его слова об этом уже в первой главе первого послания к Коринфянам. Послушайте стихи с 10 по 12. «Умоляю вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и то же, и не было среди вас разделений, а были вы слажены в одном и том же разуме и в одном и том же мнении. Ибо мне стало известно о вас, братья мои, от тех, кто из дома Хлои, что между вами есть соперничество. Я имею в виду то, что каждый из вас говорит: «Я Павлов, а я Аполосов, а я Кифин, а я Христов». Неужели Христос разделен?» Сегодня в нашем общении участвует Дмитрий Ермаков. Это наша пятая программа, посвященная первому посланию к Коринфянам, и Дмитрий поможет нам разобраться в этом важном отрывке. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Я всегда с большой радостью прихожу к вам в студию.
Дмитрий, я посмотрел восстановительный перевод Нового Завета и нашел примечание третье к стиху 10. Вот оно. В этом послании апостол рассмотрел 11 проблем среди верующих в Коринфе. Первой проблемой было разделение. Разделение – это почти всегда первоочередная проблема, которая влечет за собой все остальные проблемы среди верующих. Его можно считать корнем проблем среди верующих. Поэтому при рассмотрении всех проблем в Коринфской церкви топор апостола коснулся корня, то есть разделений среди верующих в этом городе. Первая добродетель в хождении верующих, достойным Божьего призвания, это сохранение единства Духа в теле Христовом. Об этом апостол Павел говорит в послании к Ефесянам в 4 главе. Дмитрий, можно сказать, что сегодня эта проблема настолько распространена, что верующие просто привыкли к этому. Они даже в каком-то смысле потеряли чувствительность в отношении разделений и больше не считают это проблемой. Можно так сказать?
Боюсь, Оскар, что дело обстоит именно так, как вы описали. Господствующее мнение среди сегодняшних христиан, наверное, можно выразить так. Чем больше разных разделений, тем лучше. Дескать, у каждого появляется возможность для самовыражения. Так что выбирайте церковь по своему вкусу. А если ничего не нашли, организуйте свою собственную. Дети Божьи, члены единого тела Христова, задумываются перед тем, как произвести разделение и открыть новую церковь, наверное, даже меньше, чем люди в мире обдумывают открытие, ну, скажем, ресторана. Все происходит очень легкомысленно и безответственно. Проблема действительно серьезная. И скажу сразу, у нас нет рецепта ее решения в масштабах всего христианского мира. Но если мы видим свет в Божьем Слове и не смеем отмахиваться от него, если мы считаем, что слова о недопустимости разделения – это Божье повеление не только для ранней церкви, но и для нас с вами, то мы не будем оправдываться, что, дескать, все так делают, не мы начали, все равно ничего не изменить. Мы в первую очередь осудим ту склонность к разделениям, которая есть в нашей природе. Мы признаем, вслед за Уитнесом Ли, что разделение – это самая серьезная проблема, корень всех остальных проблем в этом послании. И тогда что-то перевернется в нашем сознании. У нас появится отчаянное стремление к сохранению единства. Давайте начнем с этого. Когда мы подходим к таким вопросам, нам действительно необходимо в первую очередь обновление разума, чтобы иметь Божий взгляд на вещи, изложенные в Святых Писаниях.
Да, я бы хотел добавить, что в другом послании апостол Павел даже говорит, что нам необходимо брать на заметку тех, кто производит разделение. Павел считал, что разделение – это грех на одном уровне с такими нравственными и серьезными грехами, которые проникли в церковь и которые показаны в этом же послании. Поэтому нам нужно понять, что разделение – это просто часть нашего падшего человека, как вы сказали. Для падшего природного человека разделение – это что-то обычное, ну, как, например, дыхание.
Согласен с вами, Оскар. Эта черта есть в каждом человеке. Это стремление к обособленности, желание подчеркнуть свою непохожесть на других, своеобразие, независимость. В этом кроется причина значительной доли разделения среди Божьих детей.
Благодарю вас, Дмитрий. Сегодня мы будем говорить о некоторых сторонах разделений. Мы увидим, что показывает нам Библия в отношении того, как мы можем преодолеть эти разделения. Все это мы увидим в нашей сегодняшней программе. В стихах, которые мы прочитали в начале, мы видим, что Павел отождествляет разделение с именами. Чтобы увидеть более яркий контраст этой ситуации с тем, что хочет сказать Павел, нам нужно прочитать послание к Филиппийцам, 2 главу, 9 стих. «Поэтому Бог и превознес Его, то есть Иисуса Христа, и даровал Ему имя, которое выше всякого имени, чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое колено». Таким образом, имя имеет большое значение, как мы увидим в Писании и как мы увидим это в нашем первом сегодняшнем отрывке. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
On this subject, Christ not divided. Have you noticed how the Apostle Paul deals?
Что касается этой темы, Христос неразделенный, обратили ли вы внимание на то, как Павел подходит к разделению среди коринфян? Он говорит в стихе 10, «Умоляю вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа». Это указывает на то, что причина разделений среди христиан всегда одна. Что это за причина? Она заключается в том, что какое-либо другое имя ставится выше имени Господа. Когда коринфяне говорили «Я Аполлосов», они непроизвольно ставили Аполлоса, то есть имя Аполлоса, выше имени Христа. На протяжении столетий, вплоть до сегодняшнего дня, все разделившиеся верующие делали то же самое. Почему Павел говорит «умоляю вас именем нашего Господа»? Почему? Потому что они ставили какие-то имена выше этого имени. Именно поэтому у нас, христиан, не должно быть никакого названия. Любое название означает, что вы ставите какое-то имя выше имени Христа. Это позор. Это позор не только для Господа, но и для вас самих. Но сегодня христиане помещают имена людей даже на вывесках в местах своих собраний. Для апостола Павла это было позором, но для них имя стало своего рода вывеской. У них нет чувства стыда. Здесь апостол Павел использует имя, единственное имя, которое выше всякого имени, чтобы умолять всех разделенных коринфян.
Дмитрий, часто говоря об этих стихах, верующие говорят, что имя, название, ну, это не самое главное. Главное – это то, что есть у нас в сердце. Но когда верующие в Коринфе начали отождествлять себя с теми или иными работниками, которые им нравились, Павел сразу же отреагировал на это. И дело даже не в том, с кем именно они отождествляли себя – с Павлом, Петром или Аполлосом. Почему же имя имеет такое большое значение?
Знаете, мне самому доводилось слышать подобные доводы. Ну, что страшного в том, что христиане называют себя разными именами? Ведь это делается только ради удобства. Сразу понятно, каких взглядов придерживается брат или сестра. И звучит вроде логично. Но давайте вспомним, на что указывает имя христианин. В первом послании Петра есть такие слова. «Если вы поносимы в имени Христа, блаженны вы, потому что дух славы и Бога покоится на вас». И чуть ниже Петр пишет, что если человек страдает как христианин, то пусть не стыдится, а пусть прославляет Бога в этом имени. К этим стихам в восстановительном переводе есть довольно пространное примечание, и у нас, наверное, сейчас нет времени приводить его полностью, но основная мысль его такова. В древности словом «христианос» римляне презрительно называли верующих в Христа. Они использовали это слово как прозвище, как ругательное слово. Его можно перевести как «приверженец Христа» или «последователь Христа», «человек, принадлежащий Христу». Но для нас, верующих, Христос – это высочайшая личность во Вселенной. Пусть мир поносит нас. Для нас принадлежать Христу и называться Его именем – это слава. И здесь я хотел бы все-таки прочитать кусочек примечания. Сегодня термин «христианин» должен иметь положительное значение, то есть человек Христа, тот, кто един с Христом, не только принадлежит Ему, но также обладает Его жизнью и природой в органическом союзе с Ним. И кто живет им, и даже живет Его в своей повседневной жизни. Если мы страдаем за то, что являемся таким человеком, мы не должны испытывать стыд, а должны смело возвеличивать Христа в своем исповедании, своим святым и превосходным образом жизни, чтобы прославлять, то есть выражать Бога в этом имени. Таким образом, когда мы называемся именем Христа, когда мы говорим, что мы христиане, мы не просто заявляем, что мы последователи какой-то религии, а затем, добавляя еще какое-то название, уточняем, к какому именно направлению в этой религии мы принадлежим. Нет, мы называемся высочайшим именем во Вселенной, провозглашая, что мы едины с Христом. Если мы добавляем к этому имени какое-то другое имя, мы тем самым принижаем значение имени Христа и ставим имя любимого учителя, любимой доктрины или практики выше имени, которое превознес сам Бог. Мы не должны этого делать. Напротив, мы должны прославлять Бога в этом имени, в имени Иисуса Христа. И если вернуться к теме сегодняшней программы, то можно сказать, что верующие, используя кроме имени Христа другие названия, не только принижают имя Господа, они также заявляют о своем отделении от других христиан. Все эти имена используются, чтобы отличаться от других верующих. В Коринфе не было формального разделения, верующие там по-прежнему были одной церковью. Но как только они назвались разными именами, я Павлов, я Кифин и так далее, Павел сразу очень резко упрекнул их в разделении. Так что нам нужно каждому ответить на два вопроса. Первый. Неужели мне недостаточно славного имени Христа? Осмелюсь ли я поставить какое-то другое название рядом с его именем? И второй вопрос. Нужно ли мне подчеркивать свои доктринальные пристрастия, отделяясь от других христиан и от тела Христова?
Да, Дмитрий, вы затронули очень серьезную тему. В напечатанном сообщении в жизнеизучении первого послания к Коринфянам есть отрывок, которого нет в устном сообщении и который Уитнес Ли добавил позднее. В нем Уитнес Ли говорит, что это именно та ошибка, которую совершил Петр в 17 главе Евангелия от Матфея на горе Преображения. Петр тогда увидел Господа в окружении Моисея и Илии, и он сказал: «Господь, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, я сделаю здесь три шатра. Один тебе, один Моисею и один Илии». И тем самым мы видим, что он возвысил имена двух выдающихся святых из Ветхого Завета до уровня Христа. Но я бы сказал, что ответ не замедлил себя ждать.
Точно, точно. Пока он еще говорил, вот светлое облако осенило их. И вот голос из облака говорит: «Это мой сын, возлюбленный, в котором я нашел отраду. Слушайте его». И когда Петр, Иоанн с Иаковом подняли глаза, они не увидели никого, кроме Иисуса. Наверное, именно это нам необходимо сегодня. Нам нужно увидеть Христа, рядом с именем которого Бог не потерпит никаких других имен. И нам нужно оценить, как дорого Христу его тело, живое, целое, без всяких разделений. Тогда мы коснемся корня всех проблем, и мы будем бояться произвести какое-либо разделение в теле.
Да, я бы сказал, что у Павла было точно такое же видение. И в нашем следующем отрывке из сообщения Уитнеса Ли мы хотим вернуться к самому первому стиху, который мы читали сегодня. Это стих 10. Во второй части этого стиха, после того, как Павел умоляет нас именем Господа Иисуса, он говорит следующее. «Чтобы все вы говорили одно и то же, и не было среди вас разделений, а были вы слажены в одном и том же разуме и в одном и том же мнении». Это слово «слаженные» — это не очень простое слово. Думаю, что сообщение Уитнеса Ли должно показать нам нечто в отношении этого слова. Давайте вернемся к его сообщению.
I beseech you, brothers, that you all speak the same thing. Not so easy to speak the same thing.
Умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно и то же. Говорить одно и то же непросто. Что подразумевается под словами «одно и то же»? Христос. Учитесь говорить одно и то же. Далее. Чтобы не было среди вас разделений, а были вы слажены в одном и том же разуме и в одном и том же мнении. Слово, переведенное как «слаженны», происходит от слова, означающего «латать». Это то же самое слово, которое используется при описании того, как два ученика латали сети, когда их призвал Господь. Таким образом, оно означает исправлять, восстанавливать, поправлять, латать, чинить, делая расколотую вещь совершенно целой, полностью соединяя все ее части вместе. Свидетельство церкви в Коринфе было расколото, разорвано, поэтому Павел написал это послание, чтобы залатать это свидетельство. Латать – значит налаживать. Среди коринфян не было гармонии. Павел написал это письмо, чтобы залатать их свидетельство, чтобы вернуть гармонию среди них, чтобы сладить их, чтобы они были слажены в одном и том же разуме и том же мнении. Что это означает? Это означает следующее. У вас, коринфян, нет никаких проблем в духе. Вы все были возрождены, у всех вас есть Господь в духе. В вашем духе нет проблем. Где находится проблема? Она находится в вашем разуме, а также в вашем мнении. Знаете ли вы, в чем различие между мнением и разумом? Когда ваше мышление становится вашим говорением, это и есть мнение. Быть слаженными в одном и том же разуме не так просто. В одном и том же разуме значит в одинаковом мышлении, а в одном и том же мнении значит в одинаковом говорении. Слова «в одном и том же мнении» подразумевают, что вы говорите одно и то же. Когда все мы говорим одно и то же, мы в одном мнении, мы в одном и том же мнении.
Дмитрий, мне очень понравилось это слово «слажены». Уитнес Ли показал нам, что когда Господь Иисус призвал Иакова и Иоанна в Евангелии от Матфея, они латали сети. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 21 стих. «И пройдя оттуда дальше, он увидел других двух братьев, Иакова, сына Зеведея, и Иоанна, его брата, в лодке с Зеведеем, их отцом, которые латали свои сети, и призвал их». Латали, в смысле, чинили разорванные сети. Как мы видели в греческом тексте, это то же самое слово, которое используется здесь, в первом послании к Коринфянам. Но здесь оно переведено иначе, оно переведено как «слаженное». Оно подразумевает исправление и восстановление. О чем здесь идет речь, Дмитрий?
Павел в этом стихе призывает их говорить одно и то же. Тогда между ними не будет разделений, и они будут слажены в одном и том же разуме, в одном и том же мнении. И здесь Павел предлагает удивительно простое и в то же время удивительно сложное решение проблемы – говорить одно. Вроде бы это очень просто, но можете ли вы себе представить, чтобы в ситуации сегодняшнего хаоса и разделения все христиане говорили одно? Поэтому я и сказал, что это решение кажется очень сложным. Однако это возможно. Что значит «говорить одно»? Примечание к этому стиху в восстановительном переводе поможет нам разобраться в этом. Мы должны говорить одно и то же, то есть говорить о Христе и Его кресте. Причем говорить о Христе не значит спорить о Нем, не высказывать своих мнений, а раздавать Христа друг другу для наслаждения. Тоже относится к кресту. Мы должны не спорить о кресте, а жить распятой жизнью, распиная свои мнения и взгляды. Это приведет нас к гармонии. Если мы будем раздавать Христа, которым мы сами наслаждаемся, и жить в действительности Его смерти, то мы будем залатаны, слажены, восстановлены, у нас будет один и тот же разум и одно и то же мнение. Тогда мы перестанем держаться за какие-то имена и названия. Нам будет дорого лишь имя искупившего нас Господа, которым мы так наслаждаемся в Его смерти и воскресении. Без этого, я думаю, церковная жизнь в единстве вряд ли вообще возможна.
Дмитрий, в первой главе Павел продолжает говорить с коринфянами, которые производили разделение. Он задает им вопрос: «Неужели Христос разделен? Разве Павел был распят за вас?» Здесь он обращается к тем верующим, которые говорили, что они Павловы. «Или в имя Павловы были крещены? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Таким образом, здесь Павел даже принижает свою собственную значимость. Возможно, ему нужно было прежде всего говорить о себе, потому что, как мы знаем, Господь использовал его как никого другого. Он получил так много откровения, он преподнес его верующим по всему известному тогда миру. Но здесь он намеренно принижает свою значимость, чтобы ни в коем случае не стать источником разделения в теле Христовом. Именно об этом мы будем говорить в нашем последнем сегодняшнем отрывке.
God is now recovering Christ, this Christ. Only these will keep us from...
Сейчас Бог восстанавливает Христа, только Христа. Только это сохранит нас от разделений. Я должен сказать вам, что каждый из нас рождается со склонностью к разделениям. Как вы можете быть избавлены от такой природы, полученной при рождении? Существует только один путь – увидеть Христа. Когда вы увидите Христа, когда вы постигнете секрет того, как наслаждаться Христом, вы будете избавлены от склонной к разделениям природе. В своей книге «Нормальная христианская церковная жизнь» Вотчман Ни говорит о различных источниках разделения. Если мы с вами хотим избежать любых разделений, единственное спасение – это увидеть Христа, принять Его и постичь секрет того, как наслаждаться им. Тогда все мы будем слажены, все мы будем исправлены, залатаны, у нас будет гармония. Если вы все время будете наслаждаться Христом, у вас будет своего рода гармония. Мы все должны постичь один секрет, говорить одно и то же, иметь один и тот же разум и иметь одно и то же мнение. Научитесь не иметь никакого другого выбора, никаких других предпочтений. Научитесь не иметь никакого другого вкуса. Только один выбор, только одно предпочтение, только один вкус и только одно наслаждение – всеобъемлющий Христос. Только это сохранит нас с вами в церкви. В противном случае, рано или поздно, что-то разочарует вас, что-то отвлечет вас.
Дмитрий, в заключительном отрывке мы услышали, что нам необходимо что-то увидеть и узнать секрет. Если мы не увидели этого, мы будем отвлечены и разочарованы. Если у нас не будет этих двух вещей, рано или поздно мы окажемся в разделении. Помогите нам вспомнить эти два ключевых положения.
Я думаю, это было очень хорошее заключение к нашей сегодняшней программе. Нам нужно увидеть что-то, и нам нужно узнать секрет. Нам нужно увидеть Христа. Мы призваны в Его общение. Он наша доля для нашего наслаждения. Он наш глава, Он наша жизнь. Если мы сосредоточимся только на Нем, это сохранит нас, и мы избежим разделений, которые наносят такой урон телу Христову. И еще нам нужно узнать секрет, который раскрыл апостол Павел. Секрет этот в том, чтобы говорить одно. Это непросто. Для сегодняшнего мира, в том числе христианского мира, это непопулярная мысль. И все наше природное, плотское существо восстает против этого. Но только так можно быть слаженными в одном мнении и в одном разуме. По примеру Павла, нам нужно говорить о Христе и Его кресте. И это сохранит нас от разделений.
Уитнес Ли упомянул книгу, Дмитрий, которую написал Вотчман Ни, это «Нормальная христианская церковная жизнь». У Вотчмана Ни есть книга, которая называется «Нормальная жизнь христианина», и она в основном затрагивает наше личное хождение перед Господом. Но в книге «Нормальная христианская церковная жизнь» Вотчман Ни уже разбирает вопросы, которые относятся к церкви. В ней он говорит, что Павел в своем служении показывает нам, какие проблемы были самыми серьезными в церкви. Это разделение, блуд или безнравственность, и идолослужение. Блуд или безнравственность разрушают наше тело. Идолослужение и разделение разрушают тело Господа. Вот почему это очень серьезные проблемы, и нам нужно очень серьезно подойти к этому в Господе. Мы все должны открыться Господу и позволить Ему воссиять в нас, чтобы мы увидели, как это касается нашего собственного хождения перед Господом.
Я знаю, что многие христиане получили большую помощь от вот той первой книги «Вотчмена Ни», которую вы упомянули, «Нормальная жизнь христианина». Действительно, мы видим там много света в отношении нашего личного хождения перед Господом. И я думаю, что если мы действительно позволяем Господу работать над нами, как описано в этой книге, и открываемся для Его света, то Он обязательно покажет нам и вопрос единства тела Христова и недопустимости разделений, о которых как раз говорится во второй книге «Вотчмена Ни» — «Нормальная христианская церковная жизнь». Нам нужна как личная жизнь, так и совокупная церковная жизнь. И вопрос единства и разделений в этом аспекте нашего жития очень и очень важен.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за это общение. В заключение мы просто хотим сказать нашим слушателям, что эта книга «Нормальная христианская церковная жизнь» продается в КБК, и наши слушатели могут заказать ее. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. Поскольку мы начинаем новый цикл радиопрограмм, посвященных первому посланию Коринфянам, в течение нескольких первых программ, мы хотим предложить вам в подарок напечатанное сообщение из жизни изучения первого послания Коринфянам, которое соответствует этой программе. Просто закажите его по телефону в Москве 935-71-81. Мы хотим также сказать вам, что если вы хотите приобрести все жизнеизучение первого послания Коринфянам, то это набор из трех книг, и вы также можете заказать его по этому же телефону. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Оставьте сообщение для абонента «Коллектор». Вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания Коринфянам.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.